Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1913 век спустя. Апокалиптические предчувствия. Волков рекомендует Маяковский по Свиридову. Автобиография Николая Чаушеску. Кинообозрение Андрея Загданского. Краткая история доллара. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет очередной выпуск нашего цикла передач, связанных с календарным юбилеем. 100 лет 1913 году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века играет роль парижского метра. Этакий эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности западной культуры, о творческом взрыве, который в одних странах называли «Belle Époque», другой – «серебряным», а в третий – «позолоченным веком». Отмечая столетие 1913 года, мы стараемся увидеть в нем пучок реализованных и нереализованных возможностей для западной культуры. Наша задача – обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло бы быть. Перебирая события 1913 года, мы можем прийти к выводу, что это была уверенная в себе эпоха. Ее символом можно выбрать достижения техники. Так, новоизбранный президент США Вудро Вильсон в 13 году торжественно открыл Панамский канал, которому мы до сих пор обязаны потоку дешевых вещей из Китая. В самой Америке открыли первую межконтинентальную автомобильную трассу, шоссе Линкольна. В Нью-Йорке после капитальной перестройки открылся Гранд Централ, самый большой в мире вокзал и апофеоз того стиля, который не без иронии называют купеческим барокко. Еще важнее – постройка знаменитого небоскреба «Вулвард» в 1913 году. Этот «Вулвард» представлял небоскребную американскую готику, и он до сих пор мой любимый небоскреб в Нью-Йорке. Правда, он похож на свадебный торт, но при этом он все-таки напоминает и готический собор. То же было и в Европе. В Берлине открыли немецкий стадион в преддверии Олимпиады 1916 года. 10 тысяч голубей мира взлетели в воздух. Но, как мы знаем, Олимпийские игры отменили из-за Первой мировой войны. В Дании в 1913 году поставили любимую всеми статую русалочки, которая там до сих пор стоит, когда они отрезают голову вандалы. Это уже не раз случалось. Однако, на фоне всех этих приятных, радостных событий, о которых так хорошо вспоминать сегодня, в том же 1913 году на окраине Европы разразились две Балканские войны. И самые чуткие художники, антенны расы, по выражению Паунда, предчувствовали и предсказывали беду. Вот об этих апокалиптических предчувствиях 1913 года я предлагаю Соломон сегодня поговорить.
Одной из символических, в прямом и переносном смысле, фигур той эпохи мне представляется бельгийский драматург Морис Метерлинк, который обладал в предвоенные годы ни с кем не сравнимым влиянием, авторитетом, почетом, уважением. Вот, скажем, если говорить о России. В России Метерлинк был настоящим кумиром. Причем кумиром далеко не только элитарных кругов. Он как бы стал кумиром для всех людей, которые себя считали более или менее образованным. Я всегда вспоминаю строчки Саши Черного. Вы читали Метерлинка, о, какая красота! Он саркастически описывает разговор в абсолютно таком заурядном буржуазном салоне. То есть признаком хорошего тона считалась возможность поддержать разговор о Метерлинке.
Знаете, я думаю, что у Чехова, вы помните ту пьесу, которую ставят в «Чайке», символическую?
Да, конечно.
Я думаю, что это пародия
на Метерлинке. Слушай, я никогда об этом не думал.
А я думаю, что это пародия на Метерлинке.
Правильно.
Самое интересное, что каждому это должно было понятно, каждому зрителю. Это не требовало объяснения, которые сейчас, да, может быть, уже нужны диссертации и комментарии. А тогда это воспринималось просто так, потому что Метерлинк был в воздухе. Тем более, что в 1911 году он получил Нобелевскую премию за свои сочинения, которые были написаны раньше, но ставились как раз в это время в Европе очень широко. Метерлинк был настолько популярен, что его позвали в Голливуд писать сценарии. Он принес сценарии, а к тому времени Метерлинк стал мистиком, его интересовали уже не столько люди, сколько пчелы.
Знаменитые пчелы.
Да, он написал жизнь пчел, жизнь растений. Вообще, всячески он пытался как-то проникнуть в другие виды сознания. И когда он принес свои сценарии, по-моему, это был Голдвин, и он посмотрел, он пришел в ужас, сказал, этот идиот принес фильм, главный герой которого пчела.
Типичный Голдвин, да.
И типичный Метерлинк. Но интересно, что в контексте той эпохи особенно грозно и неожиданно звучала его ранняя пьеса «Слепые», которая метафорически описывала Европу накануне войны. Перед Первой мировой войной можно было назвать слепыми все страны, которые скоро будут участвовать в этом конфликте, потому что они не видели, куда они идут. И в этом отношении Бердяев очень интересно писал о Метерлинке. Он говорил, что действие этой пьесы, как и многих других пьес Метерлинка, происходит вне времени и пространства, в глубине души. Но душа, это добавим, была европейская. Вот как ее описывает в той же статье Бердяев. Она больна нравственной проблемой, протестует против ее опошления гедонизмом и утилитаризмом. Она протестует против угашения духа и буржуазного увлечения внешним материальными интересами. Она протестует против рассудочной культуры во имя культуры трагической красоты. И вот эта метущаяся душа Европы готовилась к Первой мировой войне, не зная даже этого. И она встретила войну как великое очищение духа. Именно так, скажем, Первую мировую войну понимал Томас Манн, который видел очищающий пожар.
Да, также рассматривали вот эту грядущую войну и русские символисты. Они тоже считали, что война это принесет с собой очищение атмосферы. Это, по-моему, было одно из самых трагических заблуждений, которые мы вообще можем зафиксировать в истории человечества. Решить, что та бойня страшная, кровавая, бессмысленная, обезглавившая и уничтожившая во многом, по-моему, Европу...
Это была попытка самоубийства,
да,
Европы.
И эту попытку самоубийства цвет культурный европейский приветствовал. Это не укладывается
вот
до сих пор в
моём сознании. Вот те самые слепые, которые выведены.
Да, которых описывал Метерлинк. Тут его предвидение представляется просто фантастическим. Но если думать о каких-то, предположим, музыкальных параллелях, связанных именно с Метерлинком, то я должен заметить, что, конечно, самой популярной темой, самым популярным сюжетом пьесы Метерлинка в этом отношении, конечно, стала «Фелиас и Мелизандр».
Знаете, это вообще моя любимая опера. Это единственная опера, которую я не просто купил, но я ее постоянно слушаю и даже, открою секрет, подпеваю, потому что эта опера на меня произвела гигантское впечатление именно то, о чем писал Бердяев. Она вся происходит внутри души и внутри именно творческой души. В моем представлении это поэма о творце. Творец в поисках музы. Вот как я расшифровываю эту оперу.
Французы могли бы сказать об этой опере, что это наш ответ Вагнеру. Потому что, конечно же, она была задумана и реализована как противопоставление гальского духа и гальской философии, философии немецкой. И в этом смысле как раз можно тоже интерпретировать противостояние эстетическое Пелиаса Мелизандра и Кольца Нибелунга Вагнера как некое предчувствие Первой мировой войны.
Я с вами согласен, потому что именно так воспринималась в Европе тогда любая культурная новация. Они всегда воспринимались в геополитическом смысле, и это был кошмар Европы. Перед Первой мировой войной самые апокалиптические сочинения были не стихи и оперы, а школьные учебники. В немецких учебниках учили, что французы развратны, распутные, бессмысленны, неспособны к организации и транжирят европейский дух. А французские учебники учили, что немцы – это безголовые чудовища,
Боши,
которые уничтожить весь цвет и дух гальской культуры. И такие учебники были у каждой страны. И в этом отношении даже такой изысканный человек, как Дебюсси, даже его музыка, она тоже принимала участие в этом предвоенном сражении.
Но я хотел бы показать сегодня не отрывок из оперы Дебюсси, мы уже представляли оперу Дебюсси «Пелиаса и Мелизандр», а кусочек из интерпретации «Пелиаса и Мелизандр» как музыка к пьесе работы другого французского композитора Габриэля Фаре, который в свое время, он родился в 1845, а умер в 1924 году, очень долгая жизнь, он при жизни своей был невероятно влиятельной и уважаемой фигурой. Его можно сравнить в этом смысле с русским Танеевым. Фигура человека, который обладал безусловным авторитетом у современников и у музыкантов, и у любителей музыки тоже. Потом как бы наступила волна некоторого забвения, и Фаре отступил сильно на второй второй план, а в последнее время опять наблюдается пробуждение новой волны интереса к Фаре. Я хочу показать фрагмент из интерпретации Габриэлем Фаре сюжета Пелиаса и Мелизанды. Музыка, которая, я думаю, у всех любителей классической сферы на слуху, звучит она в исполнении оркестра Нью-Йорк-Сити Балет, именно потому, что Баланчин в свое время поставил очень успешный балет на эту музыку.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Знаете, слушая эту чудную, элегантную, богатую оттенками музыку, я переношусь в 13-й год, потому что это был тот самый последний год, когда культура достигла высшего рассвета и произошел ее перегрев. Культура достигла такой тонкости, как говорили про Чехова, реализм истончился до символа. Вот это произошло, по-моему, с европейской культурой того времени, и поэтому она обрушилась в это варварство. Знаете, я хочу вам признаться в одном своем экзистенциальном переживании. В 95-м году, в общем-то, был разгар эйфории, когда кончилась холодная война, когда казалось, что будущее абсолютно безмятежно, потому что противостояние двух сверхдержав наконец закончилось, и теперь можно заниматься прекрасным. И я пришел в кино и посмотрел фильм Кислевского «Красное». Я вышел из кинотеатра и сказал жене: «Перегрев культуры, будет война». И когда в 2001 году рухнули небоскребы, я вспомнил этот эпизод, потому что я почувствовал, какого высокого уровня достигла культура в фильме Кислевского. Мне показалось, что это тот самый взрыв, который был и в 2013 году. Вот эта культура достигла своей высшей точки, а это всегда опасно.
И это возвращает нас к слепым Метерлинка, о которых мы говорили. Совсем недавно этот сюжет Метерлинка аукнулся здесь, в Нью-Йорке. В рамках летнего фестиваля в Линкольн-центре была представлена опера композитора Леры Ауэрбах. Ей 39 лет, она русско-американский композитор, родом из Челябинска, уже довольно давно здесь живет, в Нью-Йорке, она Джулиард здесь скончала. Лера Ауэрбах – автор обширного списка сочинений, там почти 100 опусов, там 2 оперы, 8 концертов, масса камерной музыки, и ее все больше и больше исполняют на престижных фестивалях лучшими силами. Ее творчество привлекает активное внимание прекрасных исполнителей. «Русалочка», ее балет, был поставлен с большим успехом и в Европе, и в Америке. Здесь транслировалась передача из Сан-Франциско по общественному телевидению, по PBS. И вот сейчас в Линкольн-центре показали ее оперу «Слепые», написанную ею в 1994 году.
Это представление было совершенно безумное, потому что слепые были не только на сцене, но и в зале. Всем зрителям завязали глаза для того, чтобы они слышали оперу так, как ее слышат слепые.
Это очень интересная задумка режиссера, потому что, скажем, слепые ставились и в Европе, и в России, даже уже в Москве, более традиционным образом. А здесь именно был проделан такой эксперимент со зрителями. Их действительно, как вы сказали, самих превратили в слепых. И зрители на это отреагировали по-разному. Кто-то себя чувствовал некомфортабельно. И я должен сказать, что я понимаю боязнь человека, который вдруг погружает в темноту. А с другой стороны, это обостряет восприятие музыки. Музыка очень интересная. Как всегда у Леры Ауэрбах, она свободно оперирует разными стилистическими приемами. И что вдобавок необычайно, это опера акапелла. То есть хор поет ее без сопровождения, что дает возможность извлекать изысканные, причудливые и производящие глубокое впечатление эффекты. Я хочу показать фрагмент из оперы «Слепые», предоставленный нам автором Лерой Ауэрбах.
Волков рекомендует.
Вы знаете, Саша, мой выбор сегодня определяет прошедший этим летом юбилей Маяковского. Ему исполнилось 120 лет.
Этот юбилей встречался очень горячо и ярко.
Интенсивно.
Да, причем не только в России, но и в Грузии. Грузины считают Маяковского своим поэтом. Маяковский свободно владел грузинским языком и родился, конечно, в Грузии. Но главное, конечно, что Маяковский как бы вернулся в русскую литературу после 20-летия гонений, потому что у Маяковского, конечно, здорово задели перемены в России, и падение коммунизма не прошло даром. Сейчас Маяковский возвращается, и зашла речь о том, как примирить Маяковского с новым временем, как примирить Маяковского с тем, что коммунизма больше нет. Не далее, как вчера я был в гостях, где разгорелся горячий спор о том, как быть с Маяковским поздним, а не ранним. С ранним Маяковским просто. Я когда маленьким был, у меня была книжечка лирики Маяковского, я знал наизусть все, что было до 17-го года. Но как быть с Маяковским автором Ленина, например? Вот вчера зашел об этом разговор, сидел за столом наш коллега Борис Парамонов, поэтесса Вера Павлова, я, и мы горячо спорили об этом, и Парамонов даже прочитал наизусть огромный кусок из поэмы. Он вообще знает стихи наизусть бесконечно. И знаете, что я сказал? Что давайте относиться к коммунистическому Маяковскому так же, как относятся специалисты, любители поэзии к фашистскому Эзре Паунду. Дело в том, что Эзра Паунд написал 104 кантос, и любители, знатоки поэзии, считают это вершиной англоязычной поэзии XX века. Средняя часть этих кантос посвящена героям фашистской Италии. Это лидеры, партизаны, какие-то персонажи мне неизвестные, но в комментариях подробно рассказывается о том, как они боролись за восстановление фашистской власти в Италии. Критикам очень трудно как-то обходиться с этой поэзией. Она ничуть не хуже, чем то, что писал Паунд до того, как он стал фашистом. Но, тем не менее, слово из песни не выкинешь, и они печатаются, конечно, в полном собрании сочинений Паунда. Все эти фашистские его кантос разбираются, анализируются точно так же, как любые другие стихи. Как вы считаете, как быть с Лениным Маяковского?
Я вообще с некоторым недоумением смотрю на вот эти вот, по-моему, на сегодняшний момент совершенно уже устаревшие, но, к сожалению, наличествующие тенденции как-то отодвинуть в сторону существования вот того, что я именую культурой советской эпохи. Она была. Я всегда вспоминаю обмен репликами между Ахматовой и Георгием Адамовичем, когда Ахматова приехала в Париж, и Ахматова в разговоре упомянула название города, говорит, Ленинград. На что Адамович сказал, а что, вы называете этот город Ленинградом? На что Ахматова ему ответила, город называется Ленинградом. По-моему, ответ исчерпывающий. Есть культура советского периода, она никуда не денется, и иначе ее никак нельзя назвать. Ее нельзя делить на культуру советскую, которую мы отнесем там весь какой-то стихотворный шлак и производственные романы, и на какую-то культуру антисоветскую, в которую мы будем зачислять титанов того времени, вроде Платонова. Это все вместе взято есть культура советского периода.
Знаете, конечно, все это звучит правильно, но все равно трудно читать стихи, где написано «Я себя под Лениным чищу».
Кажется, мне не нравится сам по себе образ. Я себя под кем бы то ни
абсолютно
было.
Правильно.
Хоть и под Цезарем, хоть я себя под Байроном чищу.
Но так или иначе, дело не в одной, конечно, строчке, а дело в том, что Маяковского надо воспринимать в контексте, и совершенно справедливо говорят о том, что школьники изучают Маяковского, но теперь они изучают Маяковского не вместе с Демьяном Бедным, а вместе с Мандельштамом. И тогда становится гораздо интереснее все, потому что если Маяковского поставить в контекст модернизма 20 века, то рядом с ним стоит не какой-нибудь Демьян Бедный, а Элиот, и уже сразу становится куда интереснее. Или Бродский, который к ним очень тесно связан.
Да, в том-то и дело, ведь об этом же забывают.
А что именно Маяковского изучать, это уже вопрос второстепенный. Главное, чтобы его не забыли. Соломон, скажите, а как в музыке отразился Маяковский?
Тоже это весьма любопытная тема, и она тоже, точно так же, как интерпретация Маяковского и его влияние, скажем, на последующие поколения, это тема дискуссионная. Вот я приведу вам такой пример. Два, казалось бы, совершенно противоположных поэта. Оба, я считаю, вышли, ну, я не знаю, ну, может быть, на 50% как минимум из Маяковского. Это Евтушенко и Бродский. И смотрите, какие совсем разные направления эти два поэта избрали.
Я не приходила в голову эта вилка, но должен честно признаться, что я с вами совершенно согласен.
И есть параллель, скажем, музыке. Глинка. Из Глинки вышли такие совершенно разные композиторы, как, скажем, Чайковский с одной стороны, а Стравинский, предположим, с другой. Вот бывает вызывает такие явления крупные, и это свидетельствует, я считаю, в пользу их величия, что из них тянутся корни совершенно разных явлений.
Вы знаете, когда было столетие Маяковского, его очень пышно встречали этот юбилей в Америке. Я был в Лемон Колледж, где собрались американские поэты чествовать Маяковского. Между прочим, сама по себе сцена довольно странная. И там был один американский поэт, очень такой благообразно одетый, профессорского вида, в очках, в костюме тройки. Вдруг он залез под стол и сказал: «Вот так выглядим мы». А потом вылез из-под стола, прыгнул на стол, говорит: «Так выглядел Маяковский».
Правильное совершенно замечание. И в этом колоссальная разница и предмет зависти американских поэтов таким фигурам, как Маяковского. И предмет вечной притягательности, я бы сказал, Маяковского для поэтов. Потому что для них занятие поэзией – это нечто, чего нужно стыдиться. Они выходят на эстраду и читают свои стихи с выражением таким, что: «Ну вы же меня извините, вот тут у меня такие стишки пришли на ум, вот я их сейчас вам их пробормочу. Хотите слушать, хотите нет».
Ну так что с музыкой?
Да, с музыкой тоже очень любопытно. Два абсолютно разных композитора, полных антипода и в творчестве, и по жизни. Родион Щедрин с одной стороны и Георгий Сведов с другой. Оба могут претендовать на то, чтобы являться в известной степени, в большей степени у Щедрина, в меньшей у Сведова, последователями и продолжателями Маяковского в музыкальном отношении. Тут парадокс в чем? Когда мы говорим Щедрин и Маяковский, есть замечательный мультипликационный фильм работы Сергея Юткевича «Баня» по Маяковскому, конечно же, с музыкой Щедрина. Для тех, кто не видел этого фильма, рекомендую от всей души. Это блеск. Невероятное нечто, сотворенное в 60-е годы, настоящий авангард. А с другой стороны, Свиридов, который в нашем сознании ассоциируется исключительно с Есениным. И он под конец жизни, Свиридов, и подчеркивал вот эту свою линию от Есенина, ну хорошо, в крайнем случае от Блока, совершенно отодвигая в сторону такую фигуру, как Маяковского, который превратился для него, для самого, для Свиридова в одиозного персонажа, именно из-за его сотрудничества как бы с советской властью. А одно из величайших, я считаю, произведений Свиридова, «Патетическая оратория», написанная в 1959 году, как раз и было на слова Маяковского. Причем открывалось оно уж таким текстом Маяковского, что более Маяковского Маяковского не бывает. Это комбинация из двух его стихотворений «Левый марш» и «Наш марш» со словами: «Разворачивайтесь, марша, словесная невеста Кляузе, тише ора, ваше слово, товарищ Маузер». А из нашего марша слова: «Дней пык, дней бык пег, медленно лет арба, наш бог бег, сердце наш барабан». И музыка эта, она одновременно и мобилизующая, да, условно говоря, и устрашающая. Этот фокус мог проделать только такой композитор, как Свиридов. Дать сразу два направления, по которым ты можешь эти слова воспринимать.
Эта музыка напомнила мне Карла Орфа, Кармина Бурана, знаменитое сочинение.
Очень точное наблюдение, и критики Свиридова ему не раз напоминали о том, что он своим творчеством очень-очень смахивает на Карла Орфа. Итак, «Патетическая оратория» на слова Маяковского, музыка Свиридова. Рекомендую.
Разворачивайтесь, марша! Словесно невеста Кляузе, тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер! Довольно жить законом, данным Адамом и Евой! Мячи истории загоним! Левой! Левой!
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение Андрея Загданского. Автобиография Николая Чаушеску. Краткая история доллара. Исторический репортаж Владимира Абаринова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение Андрея Загданского, автобиография Николая Чаушеску. Краткая история доллара, исторический репортаж Владимира Абаринова. В эти дни мы отмечаем годовщину одного из самых печальных событий послевоенной истории – 45-летие разгрома Пражской весны. Именно в контексте этого судьбоносного для всей Восточной Европы, как, впрочем, и для Советского Союза, эпизода, мы с Андреем Загданским обсуждаем фильм «Автобиография Николая Чаушеску», который напоминает нам всем о природе тоталитарного режима в своем экзотическом и трагическом обличии.
Прошу вас, Андрей.
Новый документальный фильм Андрея Ужицы, моего румынского коллеги, который называется «Автобиография Николая Чаушеску», идет 3 часа и должен принадлежать к жанру такому прощания с странами Варшавского договора. И эта картина, с моей точки зрения, чрезвычайно любопытна. Она намеренно скучная, и именно это она интересна. Что происходит? Мы следим за самыми банальными, второстепенными, третьестепенными, иногда важными обстоятельствами жизни Николая Чаушеску в особом, совершенно определенном контексте. Потому что мы знаем, какой насильственной и страшной смертью умер он и его жена Елена.
Но об этом напоминает сам режиссер, потому что фильм окаймлен началом и концом, прологом и эпилогом, в котором мы видим, как Чаушеску отвечает на вопросы прокурора перед тем, как его и ее расстреляли, как мы знаем. То есть мы знаем конец начала, и нам показывают в первом же кадре Чаушеску на скамье подсудимых. И это, конечно, придает всему, что мы увидим потом, особое значение. Вы знаете, Андрей, этот фильм напомнил мне другую картину, о которой мы с вами подробно говорили у нас в «Американском часе». Это картина Шаброля «Око Виши», где без слова комментариев собраны телевизионные репортажи времен коллаборационного правительства во Франции, войны. Очень сильное впечатление оставляла эта картина. Я считаю, что это чрезвычайно важно было бы сделать такой фильм и о Советском Союзе. Но вот тот румынский вариант, который мы видели, в общем, примерно и сделан по такой же схеме. То есть там нет ни одного слова авторского комментария. Мы видим только официоз, который показывает нам, как жила Румыния, каким она хотела выглядеть, а не как она жила, конечно, на самом деле.
За всем этим фасадом, а вся картина – это совершенно определенный фасад, это не то, как жила Румыния, то, как жил Николай Чаушеску, это то, как он…
То, как он ему показывали. Это потёмкинская деревня Румынии.
Потёмкинская, да, деревня Николая Чаушеску. А сам я вспоминаю это веховое событие, потому что это было накануне Нового гостя 9-го года, и вдруг по телевизору показали революцию. В Румынии были разговоры о том, что значит, там стрельба, то есть все 5-10, и потом бац, Николай Чаушеску расстрелян. Для всех тех, кто жил тогда в Советском Союзе, во всяком случае для меня лично, это означало распад всей той системы, которая еще не была Советским Союзом, Советский Союз распался чуть позже, но это распадом этих сателлитных государств.
Вы знаете, для меня эта сцена по телевизору, о которой мы говорили, стала, я бы сказал, одним из самых важных моментов в моей жизни вообще. Дело в том, что я видел своими глазами, как и все, кто смотрел эту передачу, как работает демократия. По-моему, это самое главное событие, которое я видал. Ведь что происходило? Чаушеску стоял на трибуне. Люди хлопали, как положено им, как в советское время все это делали. Хлопали тирану, кричали «здравицы», кричали «ура» и так далее, и так далее. И вдруг кто-то в толпе закричал «Тимишоара». Это как раз в это время были
события
в Тимишоаре. Что значит события? Резня в Тимишоаре, когда погибло неизвестно сколько людей, было расстреляно секретной полицией. И в это время вдруг поменялось настроение в толпе. И сквозь экран я почувствовал физическую или психическую силу демократии. Я почувствовал, что толпа имеет власть. И эта власть заставила Чаушеску сделать полшага назад под этой волной ненависти, которая шла от толпы. И этого полшага было достаточно, чтобы его расстреляли, чтобы кончилось все. И я понял, что власть тирана никогда не бывает прочной. Что бы там ни было, казалось, Чаушеску зажал все витки. Он же пытался подкупить свой народ, чем очень смешно. Во время этой самой речи он сказал, что он прибавит зарплату и пенсии на $9 в месяц, на 10% увеличит стипендии для студентов. И он ждал, когда скажут все «Ура!» и «Добро!». И в это время они сказали «Нет, нет, кровь на твоих руках!». И эта сильнейшая психическая энергия заставила его отступить. Он струсил, и на этом все кончилось.
Более того, ведь после этого выступления он бежал в свой дворец, и толпа штурмовала дворец, и каким-то чудом он избежал расправы именно физической толпы.
Интересно, и особенно гнусно, что этот человек, который боролся за социалистические идеалы всю свою жизнь, пытался сбежать, увозя с собой $1 миллиард. То есть под конец все-таки он умудрился мешок с золотом унести.
Вернемся к его автобиографии или к биографии Чаушеску, потому что там есть масса совершенно интереснейших деталей, и мне кажется, они особенно интересны для нас с вами и для наших слушателей. Почему? Потому что мы видим как бы очень похожую, но чуть-чуть другую систему. Помните, как в Pulp Fiction, он говорит, что интересны маленькие детали после того, как он съездил во Францию, что там по-другому называется чизбургер.
Или помните «Гудбай Ленин», где пионеры носят синий галстук, а не красный. И все сразу меняется.
Совершенно маленькие другие эстетические детали. Можно было увидеть, как Чаушеску играет в баскетбол. Я не могу себе представить, что показали Брежнева, играющего в баскетбол.
Зато там показана и охота. А вот этого уже Брежнева можно представить.
Между прочим, Хрущев точно ездил на охоту в Румынию. Это вообще было популярное дело, охота на медведя.
А это царская забава. Так было тысячу лет в Европе.
Да,
кроме... А в Румынии есть Карпатские горы, медведи. Я бывал на границе с Румынией. Там красивые места.
Кроме того, это демонстрация мужского сильного начала, которое так любит Владимир Владимирович Путин.
Но он предпочитает рыбалку.
Он предпочитает рыбалку, но там ловит медведей тоже. Значит, еще одно замечательное обстоятельство. Жена Чаушеску, мы видим ее загорающим в открытом купальнике. Ну, это совершенно немыслимые какие-то обстоятельства.
Вот именно
для
поэтому Советского... существовала легенда о том, что в Румынии больше свободы, чем в любой другой стране. Мой отец, который пристально следил всю жизнь за политикой, поскольку Румыния всегда настаивала на своем независимом пути и всегда, в общем, пыталась противостоять советской доминации, считала, что Румыния все-таки более либеральная страна социалистического лагеря. Это, конечно, полная неправда. Но в России железный занавес был даже между странами братскими, поэтому мы тоже мало что знали. Я еще мальчиком был, совсем маленьким, отец мне купил румынский костюм, потому что он считал, что там больше свободы.
Но, Саш, вы знаете, история этого мифа о том, что в Румынии больше свободы, абсолютно точно документирована в этой картине тоже. В 68 году он приветствует Дубчика у себя в Румынии, и когда советские войска вошли в Прагу, подавили пражскую весну, Чаушеску, совершенно очевидно испугавшись, что завтра нечто подобное может произойти, зайти с ним, набрался смелости и категорически осудил вторжение советских войск.
Я, конечно, помню прекрасно эти события. В 68 году я следил за каждой минутой того, что происходило тогда. И я помню, что румынский демарш казался нам началом нового витка, что вот-вот что-то произойдет в социалистическом лагере. Мы тогда не понимали, что Чаушеску был страшный диктатор такой же, как и Сталин, и ничего от него хорошего ждать нельзя.
Что вот это, собственно говоря, все, что произошло. Но дальше началась интересная политическая игра, маневры, потому что в Румынию приезжает Деголь, выступает. Чаушеску приглашает в Америку. Он встречается с Никсоном, приезжает Никсон. Чаушеску приглашен в Англию, встречается с английской королевой. То есть у него была целая такая, как бы, отдельная собственная роль, якобы отколовшегося от социалистического лагеря, в действительности, по всей видимости, наиболее сталинского типа диктатора, который держал страну в страшных ежовых рукавицах.
Ну, нечто подобное было с Тито Югославии, который тоже настаивал на своей независимости. Но так или иначе, вы знаете, Андрей, когда я смотрел фильм, а фильм, как вы правильно сказали, скучный, монотонный, как скучной и монотонной была вся социалистическая жизнь, я подумал, что несмотря на отдельные детали, вроде замечательных карпатских гор и румынских национальных одежд, вся жизнь социалистического строя была необычайно похожа во всех странах. И это создает один такой общий серый фон. Но смотрите, как по-разному оказалась судьба этих стран после падения советской власти. Насколько разная судьба, скажем, Чехии и Болгарии, Румынии и Венгрии, которые, казалось бы, совсем рядышком, или на территории Советского Союза, Латвии и Узбекистана. В общем, короче говоря, как только кончилось вот это вот социалистическое давление, жизнь стала разной. И именно об этом говорил Гавел, который сказал, что нет ничего более тоталитарного, чем социалистический режим, при котором все магазины называются магазин номер 3. Все товары одинаковые, все вывески одинаковые. Нет ничего более тоталитарного, чем эстетика социализма. И вот эта картина, автобиография Чаушеску, напомнила мне об удушающей тоске социалистического образа жизни.
Скучен не только фильм, но и скучно лицо Чаушеску. На нем никогда нету ничего экстраординарного. Разве только он злится в какой-то определенный момент. Это лицо бездарности. В нем нету никаких интересных, любопытных или даже примечательных эмоциональных проявлений.
Ну да, но сравните с Черчиллем или Деголем, да?
Это пустое лицо, на котором в действительности ничего нет. Смотрите, 25 лет он во власти в этой стране. Какой огромный... Представьте себе за жизнь одного президента, за срок, за 4 года в Америке. Сколько проходит событий, сколько происходит написано драм, и сколько в хронике, в документальном материале можно увидеть эмоциональных перипетий, которые отражаются на
это лице. Это есть тотальный застой.
Это есть тотальный
застой. Который начинается с внешности президента, внешности тирана.
Страшная, абсолютная метафизическая пустота. Ничего, ноль. И поэтому на этом фоне этого эмоционального серого нуля вдруг блещут какие-то совершенно маленькие, странные и только, опять же таки, наверное, нам с вами понятные детали. Встреча Брежнева и Чаушеску, по-моему, в ООН. И Брежнев такой возбужденный, растрепанный, закуривает, как они разговаривают, разговаривают приятели, это разговаривают соучастники заговора. И еще одна совершенно замечательная деталь, которая очень много говорит о отношениях Советского Союза, Москвы, Горбачева и Чаушеску. Опять же, какая-то встреча, по всей видимости, в Румынии, приезжает Горбачев, его встречает Чаушеску. Чаушеску приветствует его, как всех остальных, значит, гостей, и говорит: ну как дела? Спрашивает он. Плохо, сухо отвечает Горбачев. Только да, что ж плохо, жарко очень, говорит Горбачев, и недовольно проходит. Всего лишь погода? Да, жарко очень. И в этом абсолютно бессмысленном обмене реплик недовольства погодой есть отношение Москвы, по всей видимости, 88 года к Чаушеску.
И к младшему брату.
И к младшему брату, да.
Который не может справиться со своим народом, и которого больше уже Советский Союз не хочет поддерживать своими танками. В этом, собственно говоря, и причина
падения. Танков там не было, но...
В Чехии тоже не было танков, пока не вошли. Я, кстати, думал об этом. Смотрите, ведь революция в Румынии была единственной кровавой революцией в Восточной Европе. Вот все говорят, нужна ли была Пражская весна? Что можно сделать против танков? Вот что можно сделать против танков, понимаете? Вот они подготовили историческую почву для великого перехода бескровной революции. Гавел родился из Пражской весны.
Несколько лет назад я купил его книгу «Письма к Ольге», когда его посадили второй раз, и когда он сидит долгий срок и пишет письма Ольге. Я считаю, что каждый человек в бывшем Советском Союзе должен прочитать эту книгу, и становится понятно, почему Чехия вот такая страна, а Украина или Россия и Белоруссия вот такие, как они сейчас. Совершенно другое представление о месте своем в обществе, о месте страны, в которой ты живешь, в Европе, в цивилизации, в человечестве.
А говоря о румынском кино, я бы сказал, что каждый постсоветский человек, который живет в постсоветском пространстве, должен внимательно следить за румынским кинематографом. Потому что вот мы только что посмотрели фильм про автобиографию Чаушеску и видели, что румыны жили в таком же кошмаре, как и советские люди. И вылезают из-под этих руин с огромным трудом. Но, тем не менее, румынский кинематограф справился с этими руинами гораздо лучше, чем любой другой. И когда я смотрю новое румынское кино, оно приносит мне величайшее наслаждение, особенно такой фильм, как «Отель Калифорния», я вижу, с каким достоинством и юмором и глубочайшее философское осмысление новой свободы работают румынские кинематографисты. Честно говоря, слежу за этим завистью. Они снимают не чернуху, они снимают трагикомедию. А именно в этом жанре и происходит история в постсоветском пространстве.
Субтитры сделал DimaTorzok.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Великобритании разразился грандиозный скандал, вызванный тем, что Банк Англии решил заменить портрет Дарвина на 10-фунтовой банкноте изображением романистки Джейн Остин. Одни увидали в этом уступку агрессивному феминизму, вот уж где Остин точно ни при чем. Другие считают меру недостаточной. Так или иначе, горячий спор о том, кто достоин оказаться на британских деньгах, вышел за пределы приличий. Надо сказать, что именно поэтому отцы Евросоюза отказались печатать на новой валюте евро чьи-либо портреты вообще, заменив людей неброскими архитектурными мотивами. Зато в Америке пространство доллара заполняют фигуры, по которым можно изучать историю страны, ее пристрастия, надежды и обиды. У микрофона Владимир Абаринов со своим историческим репортажем.
«Уберите Ленина с денег», – просил когда-то поэт Андрей Вознесенский, обращаясь к товарищам из ЦК. Но товарищи не только не вняли просьбе, но и сочли ее крамольной. Американцы давно привыкли к внешнему виду своей валюты. Они считают вполне естественным размещение на банкнотах портретов государственных деятелей, а не ученых или, скажем, мастеров искусств. Впрочем, один ученый на американских деньгах все же есть – Бенджамин Франклин. Однако попал он на 100-долларовую купюру не за свои научные открытия, а за то, что был одним из отцов-основателей США. Причем художник изобразил его без двухфокусных очков, которые Франклин изобрел и носил. Закон гласит, что на банкнотах нельзя помещать изображения людей, которые еще живы. Решение о том, чьи портреты печатать на денежных знаках – исключительная компетенция министра финансов США. Нынешний набор персоналей определен в 1928 году. Тогдашний министр финансов Эндрю Меллон, занимавший эту должность при трех президентах, учредил специальную комиссию, которая и составила список. Джордж Вашингтон на купюре в 1 доллар, Авраам Линкольн на 5 долларах, Александр Гамильтон на 10, Эндрю Джексон на 20, Улисс Грант на 50 и Франклин на сотне. За исключением первого министра финансов США Гамильтона, никто из перечисленных лиц не сыграл выдающейся роли в истории денежного обращения США, а седьмой президент Эндрю Джексон своей неосмотрительной финансовой политикой довел страну до так называемой банковской войны, за которой последовал кризис, известный как паника 1837 года. При Линкольне бумажные деньги, гринбеки, совершенно обесценились, а 18-й президент Улисс Грант печально прославился коррупционными скандалами. Однако это не все, а только самые распространенные банкноты. Есть еще купюра номиналом в 2 доллара. На ней изображен Томас Джефферсон, причем дважды. На лицевой стороне в виде портрета, на обороте в группе делегатов Континентального конгресса, подписывающих Декларацию независимости. Распространено мнение, что двухдолларовые бумажки изъяты из обращения, и что сегодня они представляют лишь коллекционную ценность. На самом деле они имеют хождение наряду с банкнотами других деноминаций. Дата их последней эмиссии – 1999 год. С учетом естественного износа Министерство финансов США оценивает общую стоимость двухдолларовых купюр, находящихся в обращении во всем мире, в 1 миллиард 166 миллионов долларов. Кроме того, существуют банкноты крупного номинала от 500 до 100 тысяч долларов. Они были созданы для взаимных расчетов между банками. Их выпуск сейчас прекращен, потому что у банков появились более простые и надежные безналичные способы платежа. Тем не менее, они остаются законным платежным средством. Однако банки Федеральной резервной системы при получении такой купюры обязаны изъять ее из обращения и уничтожить. Кто же нарисован на этих деньгах большого достоинства? На 500-долларовой банкноте 25-й президент США Уильям МакКинли. Вот он как раз вошел в историю как победитель в борьбе за золотой стандарт, обеспечивший твердость американской валюте. Вот отрывок из его предвыборной речи, записанной фирмой Томаса Эдисона в 1896 году. Мои дорогие сограждане, недавние события требуют от патриотов Америки ответственности и чувства долга, какие от них еще не требовались с тех пор, как закончилась гражданская война. Тогда шла борьба за спасение правительства Соединенных Штатов. Сегодня это борьба за спасение финансовой чести правительства. Наше кредо – это полновесный доллар, это честный кредит, достаточные средства на содержание правительства, защита интересов рабочих и промышленности и сотрудничество, открывающее для нас иностранные рынки. На купюре в $1000 изображен 22-й и 24-й президент Гровер Кливленд, который привел финансы страны в блестящее состояние и в очередной раз отстоял золотой стандарт. Купюру в $5000 украшает 4-й президент Джеймс Мэдисон, выдающийся политический мыслитель, автор концепции плюрализма как основы стабильности республиканского строя и системы сдержек и противовесов в управлении государством. На банкноте в $10000 выгравирован Салман Чейз, министр финансов в кабинетах Линкольна и Гранта. На его долю выпала борьба с чудовищной инфляцией после гражданской войны. Наконец, на 100-тысячной купюре помещен портрет Вудро Вильсона, 28-го президента США, который учредил Федеральную резервную систему. Но мы еще ничего не сказали о разменной монете, а на ней тоже есть портреты. На одном центе, он же Пенни, Линкольна, на пятаке, он же никель, Джефферсона, на гривеннике, он же дайм, Франклина Рузвельта, которому было суждено стать президентом в разгар Великой депрессии, на монете в 25 центов, квотере, отчеканен Джордж Вашингтон, на монете достоинством в полдоллара, Джон Кеннеди. The myth here is that government is big and bad and steadily getting bigger. Существует миф о том, что правительство у нас большое и плохое, и неуклонно становится все больше и хуже. Некоторые основания для такого мифа, безусловно, имеются. Действительно, в недавней истории каждая новая администрация тратила гораздо больше денег, чем предыдущая. Так, например, президент Рузвельт превзошел по расходам президента Гувера, и за вычетом расходов, связанных со Второй мировой войной, президент Трумэн израсходовал больше, чем президент Рузвельт. Этот вопрос не связан с партийной принадлежностью президента, что доказывают расходы президента Эйзенхауэра, превысившие расходы президента Трумэна на недурную сумму в $182 миллиарда. Некоторые полагают, что эта тенденция вполне возможно сохранится и впредь. Но означает ли это, что большое правительство становится больше в относительном смысле? Нет, не означает. Последние 15 лет федеральное правительство, а также федеральный долг росли медленнее, чем экономика в целом. Если не принимать в расчет расходы на оборону и космос, после Второй мировой войны федеральное правительство увеличилось меньше, чем любой другой аспект нашей национальной жизни. Меньше, чем промышленность, меньше, чем торговля, меньше, чем сельское хозяйство, меньше, чем высшее образование и гораздо меньше, чем разговоры о большом правительстве. Жаль, что не нашлось ни монеты, ни купюры для портрета преемника Кеннеди Линдона Джонсона, который вошел в историю как один из величайших социальных реформаторов Америки, но его репутацию испортила война во Вьетнаме. Джонсон выдвинул программу глубоких преобразований под названием «Великое общество». The great society is a place where every child can find knowledge to enrich his mind. Великое общество – это общество, в котором каждый ребенок сможет получить знания, чтобы обогатить свой ум и развить свои таланты. Это общество, в котором досуг – это желанная возможность создавать и размышлять, а не повод для скуки и тревоги. Это общество, удовлетворяющее не только нужды плоти и интересы коммерции, но и потребность в красоте и жажду общения. Это общество, где человек восстановит свою связь с природой. Это общество, в котором люди больше заботятся о качестве своих целей, чем о количестве своего имущества. Но самое главное, великое общество – это не тихая гавань, не место отдыха, не конечная станция, не завершение работы. Это постоянный вызов, манящий нас навстречу нашей судьбе, в осуществлении которой сольются воедино смысл нашей жизни и изумительные плоды нашего труда. It is a challenge constantly renewed, beckoning us toward a destiny
For the meaning of our lives matches the marvelous products of our labor.
В том же 1964 году, когда Линдон Джонсон излагал свою программу Конгрессу, начинающий политик Рональд Рейган, участвуя в президентской кампании республиканца Барри Голдвотера, произнес речь, которая вошла в анналы американской риторики под заголовком «Время выбирать».
No nation in history has ever survived a tax burden that reached a third of its national income.
Ни одна нация в истории не выносила налогового бремени, достигающего трети ее доходов. Сегодня доля налогового инспектора составляет 37 центов с каждого заработанного доллара, а наше правительство тратит в день на 17 миллионов долларов больше, чем кладет в казну. За последние 34 года, 28 лет, мы не имели сбалансированного бюджета. За последние 12 месяцев мы трижды поднимали лимит нашего долга, и сегодня наш национальный долг в полтора раза превышает долги всех стран мира вместе взятых. У нашего казначейства золото на 15 миллиардов долларов, но нам из этого количества не принадлежит ни одна унция. Объем долларов, обращающихся за границей, составляет 27 миллиардов 300 миллионов. А только что нам объявили, что долларовые банкноты 1939 года выпуска будут обмениваться по курсу 45 центов от номинала. Республиканцы в Конгрессе предпринимали неоднократные попытки провести закон о размещении портрета Рональда Рейгана на 10, 20 или 50-долларовой банкноте или на 10-центовой монете, но ни одна из этих попыток пока не удалась. Что касается изменения общего дизайна американских денег, то на этот счет имеется множество проектов. Среди них есть доллары, похожие на евро, с изображением Барака Обамы на однодолларовой купюре, но при его жизни это невозможно. С портретами отважной летчицы Амелии Эрхарт, лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга и астронавта Нила Армстронга. Но Министерство финансов говорит, что пока не планирует радикально менять дизайн валюты. Внешний вид денег меняется лишь с целью более надежной защиты от подделок. На 8 октября этого года назначен выпуск в обращение новой 100-долларовой купюры. На ней по-прежнему изображен Бенджамин Франклин.
The boys in the mint, they got inspired, an 11-sided coin we all desire. A buck you'd hesitate to spend or even lend to a needy friend. It don't weigh much, but it's made to order for tipping a doorman or tipping a porter. Folding money is paid in fair. You're the clinker that's gonna laugh. Let's give a great big holler for the Susan B. Anthony dollar. Coin of the realm of the wildest dreams. You can't put them in the coin machines. Let's give a great big holler for the Susan B. Anthony dollar. Soon to be known as America's lucky. Gonna be known as America's lucky. Sure to be known as America's lucky. Baka, 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 baka.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия, Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.